Итак, поскольку сегодня у нас особый день, когда в действительности мы радуемся, торжествуем и ликуем, потому что благодаря тому, что мы вспоминаем сегодня, мы понимаем, что этой ценой Господь приобрел нам спасение и дар вечной жизни. Тем, которые были во грехах, жалкие погибшие грешники, и теперь благодаря нашему Спасителю Иисусу Христу, Он соделал нас наследниками вечной жизни, соделал нас царственным священством, народом, взятым в удел. И мое желание прочитать текст Писания и поразмыслить сегодня именно на эту тему. Евангелие Иоанна, откройте. Евангелие Иоанна, 1 глава, 1 стих. С 1 главы Евангелия Иоанна. 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Так вот, на этот стих и давайте мы поразмышляем вместе. Прошу вашего внимания особенного. Следите, следуйте за мной, за текстами, которые я буду читать. Итак, тема нашей с вами беседы – «Христос – Агнец Божий». Это тема. Какое ваше отношение к заповеди хлебопреломления? То, что мы сегодня будем совершать. Что это значит для нас этот день? Как его отмечать? Как его праздновать? Я хочу сказать, что почему-то апостолы не дали нам указания, как нам делать хлебопреломление, вот как и где они могли собрать 8 тысяч народа тогда, помните, 3 тысячи покаялись, потом 5 тысяч покаялись. Где могли в то время взять помещение такое, тем более им никто бы и не дал бы в Иерусалиме. Но однако они проведили, и они делали эту заповедь. Хорошо, если это невозможно, собрать 8 тысяч народа, хорошо, ну то сколько, какую группу, когда можно совершать хлебопреломление? В каком количестве должны собираться люди для того, чтобы в действительности назвать это собранием народа Божьего и можно совершать заповедь хлебопреломления? Это интересно. Вы никогда не думали? Потому что сегодня многие христиане, они понимают, что заповедь хлебопреломления должна совершаться только в молитвенном доме и только тогда, когда церковь собирается вместе. Это хорошо, когда это возможно. Хорошо, а если это невозможно собраться? А если собираются два или три, помните, Христос говорит: «Во имя Мое», то можно совершать заповедь хлебопреломления? Но почему-то я знаю, есть люди и даже члены нашей церкви годами не участвуют и не посещают, и не имеют никакой потребности в этом. Меня это удивляет, меня это поражает. Так вот, смотрите, никакой формы, никаких деталей апостолы нам не дают, никакого порядка очередности не дают, но зато есть очень важное и очень характерное указание Слова Божьего через апостолов. Смотрите, я буду читать, когда мы будем стоять за столом. «Сие творите в мое воспоминание». Вот что, оказывается, сущность. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, помните, что вы делаете? Смерть Господню возвещаете». Как видите, детали не играют роли, форма не играет роли никакой. Так вот, значит ли это, что двое или трое? Да, это значит. Христос сказал: «Сие творите». Так вот, какой самый важный фактор должен наполнять наше сознание, когда мы приступаем к участию в этой святой трапезе? Вот что должно наполнять: Христос Христос, Агнец Божий, закланный за меня лично. Вот что должен осознавать каждый участвующий. Закланный за меня лично, то есть дословный перевод говорит: закланный вместо меня. А что это значит? Это значит, что я должен быть там распят, я должен терпеть эти ужасные пытки, страдания, все это я должен, но вместо меня это сделал Христос. Агнец закланный. Так вот, дорогие мои, Агнец Божий, так называет его Писание. Смотрите, Иисус Христос, Агнец Божий, Он явился для уничтожения моего греха. То есть, Он стал жертвою за грех мой, и я надеюсь, каждый из вас также это знает, что за грех ваш станет. Это безусловный факт. Так говорит Слово Божье. Мы не можем сказать, то ли так, то ли не так, а может быть, это совсем это иначе. Писание ясно, четко провозглашает: Он стал жертвою вместо меня. Он своею кровью омыл мои грехи и очистил, и сделал снега белей. Это факт. Это не просто, а может, очистил, а может быть, он не хочет очистить. Нет, Писание говорит однозначно. Поэтому я хочу сказать, Агнец Божий, как его называет здесь апостол Иоанн в своем Евангелии, он носит удивительный титул «Агнец Божий». Такого титула нигде вы в Ветхом Завете не найдете. Что это обозначает? Это означает кротость, это означает смирение, это означает жертва. Итак, первое. Слово «агнец» вы встречаете довольно часто в Ветхом Завете. Есть. Это слово многое. Так вот, это слово сокрыто, помните, когда Авель принес от первородного стад своих. Хотя там не сказано «агнец», но это слово подразумевается, что это был агнец, которого Авель принес вместо себя, и поэтому его жертва лучше, чем жертва Каина. Так говорит Слово Божие. Посмотрите, Бог изливает свой гнев на Египет. Казнь за казнью изливается, потому что фараон не желает отпустить народ Божий туда, куда требует Господь, чтобы он отпустил. И вот последняя казнь. Вы помните, что предшествовало последней казни в Египте? Какое указание дает Господь для Моисея, чтобы он сказал народу израильскому: каждое семейство взять агнца, и он должен был храниться, помните, сколько дней. И когда этот агнец закланный и кровь этого агнца была помазана косяки и перекладина дверей, посмотрите, что произошло в Египте в то время. Во всех египетских домах ужас, вопль, стоны и, возможно, даже проклятие. Почему? Потому что они сказали фараону: отпусти, отпусти этот народ. Они уже сами недовольны, что происходит. Это вопль ужаса и отчаяния, потому что в каждом доме, в каждой семье смерть, смерть, смерть. Бог поражает. А теперь посмотрите в домах израильтян. Весело горит огонь. Семья всех израильтян в каждом доме собрана. Они вкушают агнца с горькими травами, веселье, радость. Никакого уныния нету. А почему? Что послужило причиной? Почему ангел-губитель, который в это время проходил там в Египте, дом от дома, проходил город от города, селение от селения, проходил ангел-губитель. Посмотрите, ну вот он пришел в селение израильские, и он не мог войти ни в один дом. А что послужило причиной? Кровь агнца на косяках и перекладине дверей. Вы не думаете, что первенцы еврейские были святее, чем первенцы египетские? Одинаковые были, абсолютно одинаковые. Между ними не было различия, но различие заключалось в другом – кровь агнца. Вот что отличало первенцев египетских от первенцев Израиля. Что было основанием мира и покоя каждой еврейской семье в Египте? Кровь агнца. Заметьте, они не рассуждали о значимости этой крови. Заметьте, Бог ничего не говорит Моисею. Слушай, вот если они будут рассуждать о значимости и о святости крови агнца, то я не поражу. Абсолютно ничего нету никакого отношения, нет. Так вот, ангел-губитель не нанес и не причинил никакого вреда для семей по той причине, что опять-таки кровь. И чтобы каждый из находящихся в доме мог глубоко осознать, когда они вкушали агнца этого запеченного и с горькими травами, каждый, находящийся в этом доме, он должен был глубоко осознать не о святости крови агнца, не о его значимости, а он должен был глубоко осознать, его спасение и его жизнь заключается исключительно в заслугах крови агнца, но не в его заслугах. Конечно, мы понимаем, и Писание учит нас, что кровь агнца в Ветхом Завете – это была только лишь навсего, всего-навсего прообраз. Это был тень будущих благ. Это была тень того, когда придет настоящий Божий агнец. Не агнец, взятый от стад, а придет агнец, генерированный там, на небе, Божий Сын, и Он станет агнцем, и Он прольет свою святую кровь. Вот оно что. За всеми ветхозаветными жертвами скрывалась абсолютно чистая и совершенная жертва Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему они были евреи, то есть они были в полной и абсолютной безопасности в это время. Почему? Потому что возмездие, которое предназначалось для каждого первенца иудейского, понес на себе агнец, который имели каждая семья. И поэтому, вкушая этого агнца, когда они вкушали, они должны были понимать, что они должны были понести это возмездие точно так же, на таком же уровне, как понесли возмездие египетские первенцы. Следующие, они были спасены, или их ожидало спасение. Заметьте, когда ангел-губитель проходил, они были спасены, или просто их ожидало спасение. Посмотрите, Они что, они находились в этих домах, и когда ангел-губитель ходил там в Египте, что делали они в эти домах? Они вопияли, кричали, молились, постились: «Господи, помилуй нас и не поражай нас». Помните, как ниневитяне, когда пришел пророк Иона и начал говорить, что сделал царь Ниневии, что сделали ниневитяне? Они отказались от пищи, и скот, и люди, и все, и они постились, и они молились, вопияли к Богу. Может быть, Бог помилует. Мы ничего подобного не наблюдаем. Абсолютно нет. Они были спасены, дорогие мои. Это непреложный факт. Независимо от того, рассуждали они, думали ли они, крови ничего, они были спасены. Что было основанием их мира, их покоя и их спасения? Кровь. Вот что было. Смотрите, что говорит Господь. «И увижу кровь и пройду мимо». Он мне говорит: «О, и я увижу, что вы размышляете о крови, и пройду мимо». Нет. Основанием их веры было Слово Божие. Так сказал Бог: «Сделайте это», и они это сделали по Его Слову. Второе. Давайте посмотрим на Агнца Нового Завета. Удивительное провозглашение: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира», провозглашает здесь Иоанн Креститель, а записал это апостол Иоанн. Итак, как только Иисус Христос был крещен, Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса Христа, Он тут же был введен в пустыню для искушения. 40 дней, 40 ночей Он там находился в пустыне. После возвращения к пустыне, почему-то Он опять возвращается, и тут, как тут сказано, на другой день, вот, опять Христос возвращается, и идет туда, и Иоанн Креститель видит Его. И он опять, обращаясь к народу, он говорит: «Вот Агнец Божий». То есть Иоанн Креститель, он не прекращал возвещать иудеям об Иисусе Христе. И когда он увидел, что Иисус Христос опять идет, он опять говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, сей есть о котором я сказал, идет за мной муж». То есть он и раньше об этом говорил. Он говорил об этом тогда, когда должен был Христос прийти и креститься от Него. Так что Иоанн продолжал свидетельствовать. Итак, что было бы, подумайте, если бы факт спасения зависел от оценки самой крови? Что было бы? Представьте, Израиль вокруг Агнца собран, они вкушают его. И представьте себе, они сидят, ужас, ужас. Они слышат, как в домах египтян дикие вопли, дикие крики разносятся, ужас, смерть, смерть, смерть. И они сидят, и они не знают, то ли пройдет мимо них ангел, то ли не пройдет. Почему? Потому что где тот уровень размышления, что вот это размышление о силе и мощи крови уже достаточно для Бога, мы дали достаточно высокую оценку заслугам Агнца, и поэтому мы в полной безопасности. Мы не можем этого сделать, потому что мы люди грешные, мы далеко не совершенные. И поэтому у нас бы был бы ужас, мы бы сидели бы и дрожали, то ли пронесет, то ли не пронесет. Но, дорогие мои, все зависело от того, от другого. Все зависело, исполнили они Слово Божие или же не исполнили. Так вот, если несовершенный прообраз, как мы читаем, несовершенный образ этого Агнца, это был только прообраз, это был только тень, и он был объектом умиротворения Израиля, то я хочу сказать, дорогие мои, то что для нас значит, когда мы теперь имеем не тень, не прообраз, а мы имеем Агнца Божьего, совершенного во всех отношениях. В Израиле нужно было брать этого Агнца, чтобы он был без пятна и порока, но это было животное, а кровь козлов и овнов, они же не могли очистить от греха. Так вот, я хочу сегодня, почему сегодня так много колеблющихся христиан? Почему сегодня так много мы видим христиан, которые не уверены? Почему сегодня в сердцах многих христиан мрак, разочарование, другие там моменты, депрессия и тому подобное? Почему? Потому что люди, эти люди, называющие себя христианами, они не верят совершенному акту искупления, которое совершил Христос на кресте. Независимо от того, как мы размышляем о Его силе крови, о святой крови, нет. Он совершил, то есть акт искупления является совершенным, или вернее, совершенным. Это известно. Дорогие мои, смотрите, что получается. Люди не верят тому, что совершил Христос. И они начинают придумывать, они начинают делать добавки, добавки, добавки. Смотрите, сколько сейчас в некоторых религиозных течениях, сколько нагромождений в отношении искупления. Эти люди, когда приходят, они за голову хватают, они не знают. Так где же искуплен я или не искуплен, спасен я или не спасен, от чего это зависит? Вот что делать. Так вот, я хочу сказать, Писание утверждает четко, ясно и определенно, искупление носит, дорогие мои, не относительный характер от того, как я буду мыслить. Нет. Искупление носит характер не относительно моих дел, не относительно моей святости, не относительно моей праведности. Почему? Потому что если я связываю искупление, совершенное Господом Иисусом Христом, относительно моих дел, то я впадаю в разочарование. Доброго чего хочу делать, помните? То что ж мне тогда делать? Если я связываю свое искупление, которое совершил Христос, если я связываю со своей праведностью, то я смотрю на свою праведность, а она как запачканная одежда, тогда что мне делать? Если я смотрю на свою святость, то каждый день моей жизни достаточен для Бога, чтобы мое имя вычеркнуть из книги жизни навсегда. Так что есть основанием нашего мира и нашего покоя и нашей уверенности? Что есть основанием? Заслуги Господа Иисуса Христа. Жертва совершенная и совершенная им на Голгофском кресте. Вот что есть основание нашего мира. Благодаря Его жертве мы получаем праведность, не нашу человеческую праведность, а мы получаем праведность, которая генерированная на небе. Он принес эту праведность, принес нам, взял нашу грязную, вонючую праведность, одел на себя и пошел на крест, а нас одел в свою праведность. И это основание нашего мира, это основание покоя. Вот Агнец Божий. Говорит Иоанн Креститель. Вот почему, дорогие мои, сегодня я смотрю в душах некоторых христиан, людей настоящий шторм. Не просто волнение, не просто депрессия, а шторм. Никакой уверенности нету в искуплении. Почему? Потому что они не верят тому, что сделал Христос. Все мы часто согрешаем, да? Но вот Агнец Божий, говорит Иоанн Креститель, который берет на себя грех мира. Вот Агнец Божий. А что видел пророк Исаия? Посмотрите, 53 глава, книга пророка Исаии. Вот что он видел очами веры, 53 глава, смотрите, 4 стих. «Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни». А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. 5 стих. «Но он извязлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем». 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Аллилуйя ему. Он взял. Вот оно. Он совершил искупление. Независимо от дел и от всего остального. Он совершил. Дорогие мои, это потрясающая новость. Это потрясающая весть, которая должна потрясать нас. Третье и последнее, на что обращаю наше внимание, Новый Завет в крови Агнца. Итак, возвращаясь к крови Агнца, крови Иисуса Христа, 25 стих 11 главы 1 послания к Коринфянам говорится так: «Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Заметьте, никаких деталей нету, правда? С одной чаши, или с двух чаш, или с чашечек, или с тазика нальете, не имеет значения. То есть детали упущены. Вот оно что. Что еще? Где условность? Где дополнительные какие-то поправки? Их нет и быть не может. Почему? Потому что апостол Павел пишет: «Итак, он единократным приношением навсегда сделал совершенными приходящих к нему». Читайте 10 глава, 14 стих послания евреям. Вот почему не нужно поправок, абсолютно, никаких деталей не нужно. Почему? Потому что Он, то есть Христос, одним разом, за один раз, навсегда, благодаря Своей крови, с которой Он вошел в небесное святилище, Он навсегда сделал совершенными приходящих к Нему. Вот где основание нашего мира, нашего покоя. Он сделал, не мы делаемся совершенными. Он сделал нас совершенными. Итак, Новый Завет в крови Агнца. Посмотрите, что я уже говорил. Итак, Иоанн Креститель провозглашает: «Вот Агнец Божий». Впервые удивительное и единственное и самое, что ни есть, уникальное явление. До этого были агнцы, но это были животного происхождения. Теперь, говорит нам Слово Божие, Агнец Божий. В его крови Новый Завет. Интересно, смотрите, итак, взял чашу, возблагодарил, и сказал: «Сия чаша есть Новый Завет в чаше? О, вы внимательно слушаете. Да не в чаше завет, и не в чашечке завет, а где завет? В крови. Вот что имеет ценность. Вот что для нас очень важно, дорогие мои. Вот в чем уникальность этого явления. В его крови новый завет. Потому что вино всегда символизировало, или если брать точно говорить, то есть виноградный плод, он символизировал, что он символизирует? Он символизирует кровь. И поэтому Писание учит нас и показывает о том, что в моей крови, говорит Христос, сие творите. То есть вино есть символ крови Господа и Спасителя Иисуса Христа. И этот символ, эта кровь, она утверждает Новый Завет. Вы знаете, что кровь в Писании, в Ветхом Завете, она всегда была чем? Она была символом завета, символом договора, так учит Священное Писание. То есть это скрепляющие взаимоотношения получается. И символ этого договора, мы читаем, есть кровь жертвенных животных, то, что было в Ветхом Завете. Но в Ветхом Завете, когда мы читаем, Бог был верен, а люди были неверные. Вот вся проблема. Почему не сработал этот Первый Завет? И Первый Завет, дорогие мои, он был продиктован исключительно лишь только по милости и по благодати Божией. То есть он не был, Бог не был обязан это делать. Посмотрите, книга Второзакония, давайте мы прочитаем, 7 глава Второзакония. Здесь вот что говорит Господь. 6 стих. «Ибо вы народ святый у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленные всех народов, принял вас Господь и избрал. Нет. Исключительно Божий выбор. Он не обязан был это делать. Поэтому я говорю, Первый Завет был продиктован исключительно Божьей милостью. И вот теперь мы читаем, Христос, когда был на вечере, вот, когда вкушал пасхального агнца, вдруг он в конце вечера берет чашу и провозглашает что-то новое, доселе неизвестное для Израиля. Что он провозглашает? Он провозглашает Новый Завет. Так вот, я хочу сказать, теперь это Новый Завет. То есть, Новый Завет – это не попытка улучшить Ветхий Завет, улучшить Старый. Первый Завет, я сказал, Бог был верен, народ был неверен. Второй, Новый Завет – это Завет по сути своей, по существу своей, это Новый Завет, совершенно отличающийся по своему качеству. Посмотрите, 31 глава, книга пророка Иеремии. Вот что здесь сказано. Вот 31 стих, 31 глава. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами и в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Вот 33 стих, слушайте. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь». Первое что? «Вложу закон мой во внутренность их и на сердце их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Потрясающе! Абсолютно отличительная черта от Первого Завета. Первый Завет на личность и на иудея давил извне этот закон. Он давит его, давит, а внутренность его сопротивляется. Он не хочет это делать, потому что там внутри живет грех. А закон давит, ты должен это делать. И получается вот это, вот такое противостояние получается. Так вот, дорогие мои, посмотрите, этот завет отличается. Бог говорит, я сделаю операцию на сердце. Вот что Господь говорит. То есть я произведу операцию, как сейчас делается операция на сердце. Кому-то там берут вены с ног, там пришивают и все. И после этого сердце, независимо от нас, оно уже работает. Мне поставили трубочку там такую, загнали и все, и теперь все в порядке. То есть произведена операция. Так вот, Бог говорит, что Новый Завет отличается от первого. Почему? Потому что я сделаю операцию на сердце каждому из них. Что он говорит, я сделаю? Какую? То есть коренное переустройство личности. 32 глава Иеремии, 40 стих. Посмотрите, что здесь написано в 40 стихе, 32 глава. «Я заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить их». И дальше, слушайте, «страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Первый давил, а второй, он живет внутри. Что же получается? Получается теперь вот что, что новые взаимоотношения. Теперь, когда Бог сделал операцию, то, что вы раньше любили, теперь вы смотрите с отвращением на это. А почему? Что на вас давит? Если я не буду жить свято, я погибну? Это давит вас. К сожалению, сегодня многие христиане вот в этих тисках находятся. Если я буду жить, если я буду то, если я буду то, и другое, и третье. А тут дня не проходит, чтобы жил иначе. Так вот, после этой операции человек внутренне становится совершенно другим. То, что он раньше любил, теперь он ненавидит этот грех. И если он согрешил когда-то, не бодрствуя, он спать не будет, он не может успокоиться до тех пор, пока он не покается, не скажет: «Господи, прости меня». Братья и сестры, проверяйте себя, у нас сегодня очень серьезное событие. Проверяйте, как вы живете, как ваши отношения к греху, как ваши отношения к Слову Божьему, вы проверяйте. Что вы любите больше слушать, где вы любите больше проводить время, где-то там в обществе этого мира, или воскресный день, для вас этот день святой, все оставляется, и вы в Доме Божьем. Проверяйте сами себя. Милыми, вы не думаете, что вы можете шутить с Богом? Это серьезные вещи. Я потом еще скажу, что провозглашает человек, который любит греховную жизнь и участвует в хлебопреломлении. Это тоже провозглашение какой-то великой истины. Так вот, дорогие мои, здесь Писание говорит, и Господь говорит вот что, что я произведу операцию, и эти люди, они уже будут желать исполнять Божий закон. У них появится потребность в этом. У них желание это. Не потому, что он боится наказания, не потому, нет. Он боится согрешить. Почему? Потому что он знает, что грех мой – это оскорбление для Бога. Заметьте, страх мой вложу в сердце. Не будет страх давить изнутри, а он будет жить внутри сердца человека. Так вот, дорогие мои, вот что вспоминайте. На чем должно быть сфокусировано наше внимание сегодня, когда мы будем участвовать в заповеди хлебопреломления? Бог посредством крови Иисуса Христа установил новый тип взаимоотношений между человеком и между собой. Новый тип взаимоотношений. И мы поем такую песню: «В Иисусе Бог мне не судья». Это же радость, это ликование. Почему? Вот он, Агнец Божий. Он принял на себя возмездие Божьего гнева, чтобы этот гнев не изливался на меня. Это факт? Или же то ли так, то ли не так? Факт, дорогие, вот что возвещает Писание. То есть речь идет о совершенно другом. Теперь, благодаря Агнцу Божьему, у нас восстановились или установились новые взаимоотношения с Богом. То есть это взаимоотношения совершенно нового типа. Грех для этих людей стал отвратительным, неприемлемым. Это инородное тело, которое мешает нам жить. А теперь послушайте тех, которые говорят: «О, так это я могу грешить, раз уже спасение, так я приобрел, все. Если мое спасение – это совершившийся факт, тогда я могу грешить». Вы слышали такие заявления? А Бог говорит: обманщик, посредством Агнца Иисуса Христа Новый Завет, то есть новые взаимоотношения теперь должны быть. Проверяйте себя, что вы любите. Мы сегодня будем праздновать. То есть речь идет теперь о рождении свыше. Речь идет о новой природе внутри нас. Речь идет о том, что мы теперь члены тела Иисуса Христа. Он наш Спаситель. Он на глава тела, а мы члены этого тела. Теперь его стандарт не извне давит на нас, а теперь его стандарт святости, праведности, он внутри нас живет. Вот это мы должны понять эту истину. Они не снаружи, теперь этот закон внутри нас. Итак, теперь мое сердце, там произведена операция, и мое сердце несет вот эту духовную жизнь, духовное желание в каждую клеточку моего духовного тела. Как кровь в сердце гоняет по всему телу и питает каждую клеточку, вот так точно теперь. Вот что совершил Господь. Вот что сделал теперь Господь. И поэтому, дорогие мои, мы будем принимать сейчас участие в этой святой трапезе. Что мы провозглашаем? Мы провозглашаем новые взаимоотношения. Вот оно. Это означает нашу непосредственную причастность к Новому Завету, к телу Господа Иисуса Христа. Наличие новой природы ненавидит грех. Наличие новой природы жаждет исполнения воли Божией. Вот что говорит нам. И это серьезно. И поэтому всякий человек, который не имеет ненависти ко греху и любит грех, и он берет сегодня эту чашечку в руки, он провозглашает то же самое, что «я великий обманщик, вы никто не знаете, но я люблю грех, я живу во грехе, и я принимаю участие в этой трапезе». Но Бог знает, что вы провозглашаете, когда вы будете принимать это вино. И поэтому всякий человек, который не рассуждает о теле и крови Господней, ужасный и печальный конец. Сохрани нас, Господь, от этого. Помолимся Ему. Благословенный во веки прославленный Отец Господа нашего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что Ты стал Агнцем, закланным за наши грехи, за наши беззакония. Благодарим Тебя, что кровью Своей Ты утвердил этот новый завет, благодаря которому мы сегодня стали причастниками божеского естества. благодаря которому мы сегодня стали в действительности Твоим народом, искупленным народом, народом святым. Благодарим Тебя за это. Благослови всех нас сегодня участвовать в этой святой трапезе не для осуждения, а для укрепления, утверждения нашей веры и провозглашения Твоей истины, библейской истины. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.